В этой лекции мы будем рассматривать третий эпистемологический принцип – достоверность знаний, полученных через органы чувств. И мы вначале, когда перечисляли эти принципы, закон непротиворечия, закон причинно-следственной связи и достоверность знаний, полученных через органы чувств, мы говорили, что вот знания в принципе достоверны. Знания, полученные через органы чувств, они в принципе достоверны. Но здесь нам стоит принять, что органы чувств – это наша единственная дверь в объективный мир вне нашего сознания. Библия говорит, что через рассматривание творений нам становится видимой и понятной вот божественная сила, его могущество, его божественная природа. Библия подразумевает, что мы можем понять окружающий нас мир, наш мир, и сделать определенные выводы, видя следствия, мир это следствие, сделать определенные выводы о причине, о Боге, о его могуществе, о его существовании в частности, и его божественной силе. Поэтому противники христианского мировоззрения так же само пытаются вначале дискредитировать сами принципы, на основании которого христиане отстаивает или защищает свое мировоззрение. И было множество попыток вот отрицать достоверность чувственных восприятий. И мы вернемся к тому же вот шотландскому философу Дэвиду Юму, который не только опровергал, делал попытки опровергнуть закон причинно-следственной связи, также он старался подчеркнуть или опровергнуть, или поставить под сомнение достоверность знаний, полученных через органы чувств. Дэвид Юм подчеркивал, что наши органы чувств, они имеют ограничения. Вот, следовательно, логическим является заключение, что мы не можем полагаться на наши органы чувств в поиске истины. Здесь в рассуждениях Дэвида Юма есть просто ирония. Человек, который отрицал закон причинно-следственной связи, он говорит такие фразы, как «следовательно» или вот, «логическим заключением является». Это есть противоречие в мышлении. И вот говорил о том, что наши органы чувств, они не могут нам ничего сказать, не могут нам помочь в нашем поиске истины. Дэвид Юм свел все, что включает чувственное восприятие, скептицизму. То есть ничего не можем знать в точности. Да, мы имеем какую-то информацию, полученную через органы чувств, но они настолько ошибочны, что мы не можем в точности ничего знать в окружающем мире. Конечно же, стоит сказать, что был и положительный вклад вот в эпистемологию в этом подходе, потому что была подчеркнута большая необходимость подтверждать наше чувственное восприятие, наши ощущения. Потому что органы чувств могут быть обмануты иллюзией, когда нам что-то кажется, но подойдя поближе, или, может быть, потрогав, или услышав, послушав или использовав данные других органов чувств, мы можем убедиться, что мы ошибались, либо, может быть, как раз наоборот, подтвердить, что мы не ошибались. То есть наши ощущения должны быть проверены и подтверждены. Это положительный вклад вот Дэвида Юма в эпистемологию в данном вопросе. Но я хотел бы еще сказать важность этой дискуссии для христиан. Вот давайте обратим внимание, как много в Библии есть ссылок или воззваний к тому, что мы должны проверять информацию через органы чувств. В частности, Библия предполагает вот необходимость восприятия мира органами чувств. Вот в Исходе 13 главе, 21 стихе мы читаем по всей этой книге то, что Бог, видимо, присутствовал. Столб огненный ночью, столб облачный днем. Народ буквально, видимо, видел присутствие Бога. Он был уверен в присутствии Бога. И помните, когда к Иисусу Христу были посланы от Иоанна Крестителя вот ученики спросить, ты ли тот, которого мы ждали, или ты должен нам ждать другого? Вот как Иисус Христос ответил? Он в Евангелии Луки, 7 глава, 22 стих. Скажите Иоанну, что вы видели. Ваша информация, которую вы получили, видя то, что я творю, говорит Христос, она должна побудить вас думать определенным образом. Также мы читаем в Новом Завете еще апостол Петр в своем послании, второе послание, первая глава, 16-18 стих, вот говорит такие слова. «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитросплетенным басням последуя, но быв очевидцами Его величия. Ибо Он принял от Бога Отца честь и славу, когда от велелетной славы принесся к Нему такой глас: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение. Этот глас, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с Ним на Святой Горе». Апостол Петр буквально говорит, что мы рассказываем вам не то, что мы просто придумали, нам показалось, нам кажется, что так правильно. Он говорит о том, что мы это слышали, мы видели славу Его, мы слышали голос, который утверждал о Нем определенную истину. И вот на основании вот этих данных мы утверждаем следующее, что Господь Иисус Христос, Он есть наш Господь. И здесь стоит также сказать, что если мы не можем доверять нашим органам чувств, то тогда рушится не только христианский теизм, который буквально основан на том, что мы можем доверять нашим органам чувств и делать определенные выводы о причинах наблюдаемых следствий, но тогда рушится и вся наука, потому что как раз вот научный метод он подразумевает сбор данных, вот, которые мы получаем через определенные органы чувств. Анализ этих данных, вывод причины определенного следствия, управление этими причинами. Вот заметьте, насколько христианское мировоззрение, оно очень научно. А все то, что пытается бороться с христианским теистическим мировоззрением, оно оказывается вдруг неожиданно по другую сторону баррикад. Антинаучный подход. Вот чтобы разрушить теистическое мировоззрение, противникам христианства становится необходимо стать антинаучными в своих подходах, в своих принципах, в своих эпистемологических принципах. Но это удивительно, что истина, она всегда побеждает, истина, она проявляется в практике. Мы видим, что как раз мы не можем жить, если мы отвергаем вот те принципы, на которых зиждется христианство. Мы не можем практически жить. И поэтому и стоит говорить, что вся современная наука – это дитя христианского мировоззрения. Вся современная наука, она родилась вот только лишь в христианском мировоззрении. Как возразить Дэвиду Юму, который ставил под сомнение вот достоверность знания, полученных через органы чувств? Примерно его современником, можно сказать, является еще один известный философ Иммануэл Кант, и вы больше можете прочитать учебники о нем. И вот он большую часть своей жизни, большую часть своей карьеры посвятил тому, чтобы пытался воскресить законность использования причинной связи и общую надежность органов чувств, буквально достоверность информации, которую мы получаем от органов чувств. Потому что вот нужно что-то было возразить Дэвиду Юму, нужно было возразить этой модной, вот современной для него этой идее, что мы не можем опираться на знания, которые мы получаем из опыта жизни. И Иммануэл Кант буквально писал, что мы не отстаиваем того, что наши органы чувств могут дать нам исчерпывающее, полное и всеобъемлющее понимание реальности. Скорее, мы поддерживаем общую надежность наших органов чувств, то есть, что существующая связь между нашим мышлением, что мы думаем, и внешним миром, те предметы за пределами нашего разума являются верной. И хотя наши органы чувств несовершенны, тем не менее, они являются нашим единственным путем к физическому миру, который находится вне нашего разума. Единственная дверь во внешний мир, которая располагает мой разум, это мои органы чувств. Разум может мыслить, представлять или размышлять, но он не может воспринимать ничего без помощи органов чувств. И вот большая часть работ Канта, она обращается к вопросу, что мы можем познать. Ответ можно кратко выразить так. Наше знание ограничивается математикой и исследованием естественного эмпирического мира. Другими словами, из трех путей познания, если вы вспомните предыдущие лекции, мы говорили аналитический путь познания, это как раз вот логика мышления, эмпирический путь познания, информация, полученная через органы чувств, и откровение, это прямое знание. Иммануэл Кант берет только первые два. Аналитическая математика и эмпирическая. Почему? С точки зрения Канта, откровение нельзя принимать как достоверную информацию. Он не отрицал наличие откровения как источника информации, но он не соглашался принять его как достоверную, как абсолютную, надежный источник информации. Почему он так мыслил? Дело в том, что для Канта разум играл активную роль в получении информации. Он не просто был орган, который воспринимает информацию, но воспринимая, он ее интерпретирует. Буквально он формирует, буквально он классифицирует вот те данные, которые он получает через органы чувств, и буквально он творит информацию. Естественно, когда мы говорим об откровении, когда это прямое знание, в которое разум не задействован, когда вот Кант отрицал, что эти знания, они являются каким-либо достоверными, либо весомыми знаниями. Другими словами, вот откровения, в которых разум не имеет ведущую роль, не являются значимым знанием. И, конечно же, вот здесь мы можем говорить об ограничении, вот, возможно, мысли Канта, он не мог принять откровения за достоверное знание, хотя он не отрицал наличие метафизики и не отрицал существование откровения, но это было частным субъективным знанием. И интересно, что вот эта ловушка, в которую попадает человек, отрицающий достоверное знание, полученное через органы чувств, она довольно-таки была неразрешимой задачей для многих мыслителей. И только лишь спустя годы был найден вот ответ для христианских мыслителей, для апологетов, в том, что действительно даже просто опираясь на аналитические знания, просто опираясь, возможно, на законы, эпистемологические принципы, можем все равно выйти из вот этого такого предвзятого отношения и выйти из круга недоверия знаниям, полученным через органы чувств. Об этом мы будем говорить с вами в следующих лекциях.